«Эхо Москвы» и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
В Москве 15:07. Вас приветствует программа «Фискал», «Финансы и налоги» при Анне Ановне, «Бероновщина». Все у нас сегодня будет. Mm-hmm. Таковы сегодняшние темы. Александр Починок уже в студии. Здравствуйте, Александр Петрович.
Здравствуйте. И специально для тех, кто Петров считать не умеет, напомню, что у нас дальше появится еще и Иван VI.
Вот да, между вот. Прочим, несчастный. Несчастный. Как мне кажется, очень печальная судьба его. Так вот, прежде чем мы приступим к разборкам относительно финансов и налогов и прочих всяких ужасов, я хочу разыграть книжку. Книжка увлекательная, называется «Сильный яд». Дороти Л. Сейерс ее написала. Понятное дело, что книжка художественная, приключенческая. «Сильный яд» намекает на приключения. Книжек у нас сегодня 7. Сейчас сразу скажу, кто у нас. Издательство АСТ «Москва». Это, соответственно, издание, вот это, которое мы разыгрываем. А вопрос у нас следующий. Назовите, пожалуйста, за что вручалась самая тяжелая по весу награда в Российской империи? Вот я больше ничего не подскажу. Я вам просто скажу еще раз. За что, то есть нужно, можно коротко ответить, вот за то-то. За что вручалась самая тяжелая по весу награда в Российской империи? Присылайте плюс 7-985-970-45-45. И вот это вот магическое слово, если будет правильно угадано понятие, то тогда референты вас найдут и вручат вам непременно книжку. Ну, а мы переходим к нашим, не скажу баранам, я скажу беру.
Да, потому что Берон уже приехал, ребенок его от Анны или не от Анны приехал. Вот,
ну, вы имеете в виду Петра Берона?
Я имею в виду младшего сына, который, ну, опять-таки часть историков считает, младшая, что все-таки его родила не жена Берона, а Анна. Но это к теме передачи не относится. Они работают. Про бюджет мы в самом конце прошлой передачи рассказали. А расходы все понятные. И теперь надо собирать вот эти доходы. И вот как практически десяток лет после того, как двор переехал окончательно в Петербург, они там снова обустроились, вот как они собирают доходы. Что нового появляется? Первое. Обнаруживается, что воеводы сидят на местах и, как написано в именном указе Анны, живут беспеременно. И поэтому людям чинят великие обиды и разорения, и берут взятки, и челобитные многие поступают, а они все сидят и не двигаются.
Это значит несменяемость власти?
Конечно, несменяемость власти. Как решено было? Указом от 20 марта было предусмотрено во всех городах воеводам быть с переменой по 2 года и к перемене приезжать со всеми расписными счетными списками по приходу и расходу во все ведомства и с ведомств о доимках, как денежных, так и рекрутских, дальше идти в Сенат, а который будет неправеден, и после смены челобитчиков на него челобитчики будут разобраться, а если он исправен, и челобитчиков против него не будет, определять дальше воеводы в следующий город.
А, то есть все-таки не на то же место.
Не на то же место. Угу. Менять 2 года.
Вот, по-моему, прекрасно.
Вот подумала такую идею. Кстати, на самом деле, подобные вещи работали, в принципе, и в Советском Союзе, по отношению к МВД, например. Ну, сроки были побольше, там по 5 лет. Ну, вот попробовали первый раз в России, попробовали ввести вот такую сменяемость. Угу. Кстати, потом она явочным порядком померла, но определенное количество лет держалась. Вот. А потом, дальше что возникло? Стала проблема, что делать с икрой. Так? Вот. Почему? Потому что икра хороший продукт. Ее надо продавать. Так? И надо доходы получать. И поэтому было записано, что икру принимать для экспорта в Нижнем, а та икра, которая в заморский отпуск годится, отправлять из Нижнего в Ярославль, а дальше на Санкт-Петербургский Архангелогородский тракт, а которая негодна к заморскому отпуску, две доли присылать в Москву, а третью для продажи оставлять на Макарьевской ярмарке. Uh-huh. То есть для внутреннего потребления оставлять...
То, что поплоше.
То, что поплоше. Вот. Причем...
Это, кстати, в Советском Союзе тоже действует.
Вот тогда и появилось. Причем, что интересно, в Ярославле специальный офицер должен был быть, который это все проверял и хранил, и дальше партии икры должны сопровождаться.
Александр Петрович, подождите, пожалуйста, вот здесь, если можно, объясните мне, а почему такой ориентир пошел именно на икру, если раньше мы вроде бы там мехами там главным образом торговали, еще какими-то такими вещами более долгого хранения?
Вот, а то-то и оно, что икра – это товар быстро портящийся, а меха могут лежать и вылеживаться. И по мехам у нас с вами пункт сбора, ярмарочная продажа, и уже отработан механизм. И у нас на меха, там мы помним с вами в новоторговом уставе, были уже введены очень развернутые пошлины, и они уже
давно действуют. В этот момент появления вот этих распоряжений, в этот момент икру стали добывать массово?
Не только. Икру можно возить. Отработали пути, отработали скорость передвижения. И
рассчитали, как это делать.
Да, и во льду товар везут.
То есть технология появилась.
И самое главное, Европа распробовала. Так? Они поняли, что такое черная икра. Угу. До этого ее в кулинарии Западной Европы толком нет. А теперь поставляем. И поставляем достаточно много. И это серьезно. Потом еще одна параллель с нынешним. Что обнаружилось? Обнаружилось много мелких сборов. И поэтому решили, что в портах, из которых вывозятся товары, ввести новый налог. 4% для содержания портов и портовых служителей. Почему? Потому что был вагмейстерский сбор, стемпельмейстерский сбор, экерский сбор, ярлычный сбор, паспортный сбор и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому решили, было 2%, сделали 4%, но все прочие сборы отменили. Вот, и попытка сокращения размеров сборов для купцов и вообще для выезда из страны.
Ну, кстати, в реальности этот сбор сократился?
В реальности, если мы посмотрим статистику, действительно, объем продаж растет, угу, растет, все нормально, все нормально. Вот. Дальше обнаружилось, что люди внутри государства деньги воровски делают, и, что еще страшнее, из-за границ чужих привозят тайно и в народ пускают медные монеты. То есть, вот наша история с медными монетами, это нескончаемая история. Обнаружилось, что их, оказывается, стало выгодно делать, и поэтому появились подпольные фабрики по изготовлению медных монет, а самое главное, их стали делать за границей. Так? И так серебра и золота не хватает. Так возят медную монету, а это тяжелейшая вещь, потому что представь себе, какого объема эти грузы. А здесь его меняют на серебро и золото, и серебро и золото там вывозят. Вот. И решили бороться с этим. И выменивать из народа мелкие серебряные деньги, делать вместо них рублевую монету, опять принимает четвертое решение о выменивании от народа мелкой монеты, медной, и делать крупную медную монету, и делают специальную комиссию, которая бы надзирала за монетной конторой, и которая бы разбиралась вот с этими безобразиями. Потому что ситуация становится очень и очень тяжелой.
Это какое время? Вот наши слушатели очень волнуются, за каким годом следить.
Как? Мы
40-е годы?
Нет, Анна 40-е годы. Да, 40-е годы, потому что это мы сейчас находимся в интервале 730-732 года. Угу. Как раз вот она первые два года работала, приехала, так, и пытается навести порядок. С самого начала.
Значит, это все была клевета, когда говорят о том, что Анна Иоанновна вообще ничего не делала, безобразила, и только одно темное пятно на сердце нашей Родины.
Замечательный вопрос. На самом деле, действительно, подавляющая часть историков считает, что Бероновщина – это темное место, это засилие немцев, это очень плохо для государства российского, но посмотрим. Да, Анна Иоанна, самое главное занятие, она стреляла. Это правда. Причем стреляла она великолепно. Причем за несколько дней до стрельбы посылали сотни загонщиков, которые по всей губернии сгоняли всякую живность и пригоняли к Петергофу и ставили полотняные стенки, все далее и дальше сужающийся коридор, чтобы они выскакивали на полянку. В центре полянки стоял специальный шатер Анны и Анны. Она стреляла, ей тут же подавали заряженные ружья, ей привозили шикарные ружья, масса есть документов, как она заказывала эти ружья, била она великолепно, вот, и
но,
убивала...
Но, не скакала и не бегала за дичью?
Нет,
что?
Дичь на нее выбегала. То есть, если, например, охотится Петр II, если охотится Алексей Михайлович, у них главная задача – это охота. Почитайте великолепное описание великокняжеской царской охоты, там задача была учитывать, какой вещь, ветер, какая дичь, как ее загонять, сама процедура. А для нее главное была стрельба. И качество стрельбы. И стреляла отменно. У нее были месяцы, когда за 2 месяца около 600 зайцев, не считая там огромного количества оленей. А в Монплезире, вам, кстати, могут показать, отметины в лаковых панелях, сохранившиеся, там пули попадали, потому что там стояли у нее ружья около всех, во всех простенках. Если она видела летящих птиц, она хватала ружье и стреляла. И были ситуации, когда она чуть не убивала придворных, потому как по оплошности они с директрисы огня не убегали. И вот там действительно пара пуль ушло в панели. Вот.
Ну, в общем, веселая была женщина.
Нет, так вот она в основном стреляла. Кстати, между прочим, еще одна параллель с нынешним временами. Дамы того периода активно стали интересоваться стрельбой по мишени. Мы видим массу свидетельств о том, как отцы дочерей учили, вешали даже в Москве на ворота мишени, и они стреляли, и по птицам учили стрелять, вот так.
Вот, значит, почему я так это люблю.
Да, сравните, вот, теннис вроде безобидный такой спорт.
Да ладно, английского короля убили мячиком на корте.
Вот мячиком, вот, а вот теперь, в наше время, вот, в котором мы сейчас находимся, там все женщины учат стрелять, и стрелять точно.
В общем, модный вид спорта.
Очень модный вид спорта. Так вот, она этим увлекалась, она действительно редко вмешивается в дела, существуют указы, если мы увидим, там есть указы такие, а смысл, я поехала в Петергоф, мне с делами не докучать, чтобы министры принимали решения самостоятельно, и только если решения сверхсложные, тогда к нам. Так? Ну, опять-таки, плюс, если мы посмотрим сверхсложные решения, вот в эти периоды, например, сверхсложное решение, мартышка родила, поэтому из Москвы мартышку и ее дочку привезти и держа ее на руках, чтобы, не дай бог, ничего не повредилось, а женщину с усами отправить по месту жительства и проследить, что все было хорошо. Это реальные указы, это решение кабинета министров.
Я прошу прощения, я неправильно сказала, это, конечно, не 40-е годы, а 30-е это называется, да, до 40-го года. То, что вот сейчас нам Александр Петрович рассказывает, это как раз между 30-м, грубо говоря, и 40-м годом.
Управление 12 активных лет работы. Вот. Вот, так вроде действительно черт чем занимается, как помещица, и двор у нее, поют ей песни, то же самое, как у Пушкина в Евгении Онегине, вот, представьте себе, высокородные дворянки сидят, что-то придут и поют ей песни, когда она захочет, и так далее. Но, тем не менее, удивительный факт, экономика растет. Так, 34% роста в металлургии, если мы берем уральские заводы, выплавляли, когда она начинала работать, 252,8 тысячи пудов, а заканчивая 415,7 тысяч пудов, во всяком случае, Павленко так пишет, плюс 64 с лишним процента. Так. Более того, Героическая победа. Вот мы говорим догнать и перегнать. Докладываю. При Петре Россия производила на 70%, а меньше чугуна, чем Англия. К концу правления Анны, у нас было 25 тысяч тонн, а у англичан 17,3. Обогнали Англию по объемам металлургии.
Александр Петрович, тогда скажите мне, пожалуйста, о роли личности в истории.
Личность в истории. Я долго думал, что случилось. Оказалось, очень просто. Дело в том, что при ней никто не сообразил, что надо облагать налогами еще и промышленность как таковую. Так?
Там облагали только работающих.
Металл, идущий на экспорт, маленькая доля. А облагается подушная. Мы подробно разбирали, как на заводах берут эту подушную подать. И Демидовы-Строгановы, да, там привозят две нашивки жемчуга, там еще какой-то подарок. А налогов на прибыль как таковую у них нет. И они развивают.
То есть вкладывают в производство.
Вкладывают в производство. Потому что эта зона осталась практически почти безналоговая. И поэтому мы ругаем практически всех, кто связан с металлургией того времени, про того же самого Шемберга много гадостей пишут. Но тем не менее. Суть потому, что он был недалекий человек, это пошло на пользу. Потому как на Урал он не залезал, а работавшие там тогда Татищева и прочие занимались развитием колоссальным.
Причем, можно ли сказать, что вот эти наши промышленники того периода хорошие бизнесмены, или все-таки вот эта государственная невнимательность им помогала?
О! И то, и то. Значит, хорошие бизнесмены, государственная невнимательность и правильные действия местного начальства.
Ага.
А потому что оно действительно было умное. Тот же самый Татищев. Вот почему он, открыв гору с гигантским количеством железа, которую потом разрабатывали много времени, ту же самую благодать, он же все учел. Он даже назвал ее благодать. Анна. Так?
Ага.
Вот. И Анне-то это страшно понравилось. Так, работают, добывают. Нашли гору железа, и слава богу. Вот. И туда особо не ездили проверяющие. Вот вы знаете, не находится сведений за весь этот период о нахождении каких-то крупных нарушений на уральских, пермских и даже тульских заводах.
Потому что просто не проверяли.
А потому что даже те, кто проверяли, не знали, что проверять. Проверяли подушную подать.
Угу.
И все, в принципе, нормально.
Наверняка же там, вспомните, хозяйка Медной горы, да, уральские заводы, это вот память о бесконечных замученных, о бесконечных умерших в этих застенках, там, я не знаю, где они что-то, руду там добывали. Это же было.
А вот здесь...
Но никто не проверял.
А вот здесь другая вещь. Здесь она окончательно отбирает волю как таковую. В указах очень смешно. Понятие воли, если бы не было так грустно, воли и свободы резко отличаются. А ты волен жить вольно в своем имении, если ты поражен в правах, но не высовываешься. Ты свободный, но с паспортом приписан к заводу. Она окончательно закрепляет всех, кто работал на заводах, в собственности де-факто заводчиков.
Mm-hmm.
И это их... Даже если это были государственные крестьяне, даже если это были вольные люди, пришедшие на заводы, они попадают в жесточайшую кабалу.
То есть им просто не выдают паспорт, если они хотят уйти?
Наоборот, паспортом приписывали. То есть выдают паспорт для того, чтобы он пошел на завод и приписан к этому заводу, и никуда больше. Все. Привязывают. И действительно, сколько там погибло людей, толком никто не знает, потому что учета нет. И еще одна тяжелейшая деталь. Она собирает по-прежнему деньги по той книге, которая была оформлена в 1724 году.
То есть переписи не было?
Переписи и изменения окладной книги нет. А это колоссальная, гигантская проблема. Потому что, что получается, вот представьте себе, за 15 лет сколько умерло людей?
Так? Можно себе представить, что много.
Много.
А какое население, в принципе, считается в это время?
Население растет. Население растет, реальный прирост населения идет, но Но смотрите, а все равно принимается указ в 1933 году считать по окладной книге 1924 года. Это означает, что у нас с вами, у нас в этот момент было примерно 6 миллионов налогоплательщиков. Из них мы понимаем, что ну, плюс-минус умерло порядка почти 2 миллионов человек. Так? А платежи за них есть. Другое дело, что появились новые за это время, они не учтены, но из-за растущего населения, это в основном молодежь пока, так? Вступая в трудовую деятельность как раз поколение, родившееся в самые тяжелые периоды, вот поколение более-менее сносных периодов 20-х годов, оно еще не подросло, и получается так, что налогообложение растет. Вот такая ситуация.
Но подождите, тогда, получается, налогами не облагаются те, кто свеженькие, кто нигде не,
конечно,
не учтен?
Конечно, конечно. Но они еще в основном молодые, потому что до этого периода были войны, были Петровские реформы, и как, поколения, родившиеся, малочисленные. А, вот, а новые поколения, они многочисленные, только они еще в трудовой возраст не вступили.
Но мы помним, что не каждый человек индивидуально платит свои 74 там, или 70 копеек,
да.
А с определенной области, с определенного, да, не знаю, воеводства собирается, да, некая сумма, поэтому, да, понятно, да, что
и вот эти раскладываются, эти, вот эти деньги раскладываются на...
В какой-то деревне платят больше в результате с одного человека, а в какой-то меньше, это неизвестно. За то время, пока изменилась там численность населения.
Вот то-то и оно. И мы о численности населения на самом деле рассуждать толком не можем, потому что все оценки, которые есть, они крайне
приблизительные.
Ну, нет учета, нет прямого счета. Вот так. И поэтому идут недоимки, недоимки и недоимки. И они становятся колоссальными. Так? Вот. Причем они же разверстанные недоимки по всем ведомством. И в Адмиралтействе не хватает 1,5 миллиона, а в артиллерийском ведомстве не хватает 870 тысяч. И вообще, вот, к сожалению...
Денег всегда не хватает, одним,
да,
словом.
А осталось у нее недоимок от прежних властителей 7 миллионов еще.
Неплохо.
Да.
Это еще при том, что долгов внешних у страны тогда не было. Да. А мы говорим об эпохе Анны Иоанновны, о Бероновщине. Это программа «Фискал». Здесь Александр Починок, Ольга Журавлева. Мы встретимся с вами после новостей.
«Фискал». «Эхо Москвы» и Александр Починок представляют «Фискал». Программа об истории и практике налогообложения.
В Москве 15.35, программа «Фискал» продолжается. Александр Починок, Ольга Журавлева, и я готова огласить результаты нашего экспресс-опроса на предмет того, что же это был за самый тяжелый по массе, по весу, самая тяжелая награда. Варианты были интересные. За глупость, за предательство, за донос, за уплату налогов, за выслугу лет. Нет, на самом деле абсолютно правы те, а их много, кто написал, что это была действительно награда за пьянство. Это действительно Петровская была такая награда. В разных случаях по-разному ее называют, то орденом, то медалью. Но это здоровенная такая, килограмм на много штука, которая вешалась на шею, которую невозможно было снять. Ее смысл был именно в ее тяжести. Хотя меня больше всего поразил комментарий на одном из сайтов, где было написано, что Петр I был сторонником здорового образа жизни, и поэтому он ввел эту самую награду.
Ой, здоровый...
Вот уж это неправда, не
верьте. Здоровый
верьте.
Образ жизни. Ну, когда приходили кому-то в гости, умные люди засыпали полы сеном, соломой паркетные,
чтобы паркет не портить испортить. Паркет от этого здорового образа жизни. Да. Так вот, наши победители, которые получают книжку, роман «Сильный яд», это следующие люди. Я им в любом случае желаю прекрасного времяпрепровождения за детективом и большого здоровья, но тем не менее, книжка так называется. Так вот, Олег, 85-85, окончание телефона, Наталья, 02 40, Ирина 64-91, Александр 03-16, Дмитрий 98-20, Иван 27-89 и Андрей 31-49. Всех поздравляем. Возвращаемся к нашей Артемиде, как пишут наши слушатели, нашей охотнице,
да,
у которой, с одной стороны, совершенно поет и веселится, порядка ж нет как нет, а с другой стороны, экономика вроде как растет, да, хотя есть большие проблемы, налоги не доплачиваются, всем ведомствам не хватает денег, да еще осталось достаточное количество. А, кстати, вы говорили, что недоимки были еще с петровского времени.
Конечно.
Но ведь их же прощали несколько
так
раз.
Вот то-то и оно, что ей пришлось прощать, потому что когда у вас недоимки идут величиной с бюджет, то их собрать практически невозможно. Вот вся история Анны – это три крупных списания долгов. А вынуждены
налоговая
были.
Амнистия?
Конечно, конечно, налоговая амнистия. Потому что вы эти 7 миллионов погасить не в состоянии. Так? Плюс, опять-таки, мы с вами говорили, что вот эта вот роскошь при дворе требует еще денег и денег и денег. И даже дворянство разоряется очень сильно. Хотя, опять-таки, рост. Вот смотрим. Петербург. Объем торговли за время работы руководителем страны Анны Иоанны где-то 30% роста объема торговли. Но рост пошлин 40%. Экспорт. Железо начинали 70 тысяч пудов, а потом экспортировали 400 тысяч пудов. Кстати, это очень много, потому что все государственные заводы вначале давали 600 тысяч пудов, а в конце царствования 764 тысячи пудов. Это пишет Струмилин. Частные заводы обогнали государственные, и к концу ее правления давали уже 1 000 000 пудов. Это очень и очень много.
Ну, не пора ли, наконец, обложить их налогами?
Пока не пора. Дальше. Зерно. Вначале вывозили 6 тысяч четвертей, к концу царствования 140 с половиной тысяч четвертей, 20 с лишним раз рост экспорта. Сало в 2 раза, икра в 3 раза, так, и так далее, и так далее, и так далее. То есть экономика идет вперед, а денег все равно не хватает.
Ну, получается, что благодаря тому, что в силу разных обстоятельств и частично разгильдяйства, а частично, возможно, просто какого-то вдохновения свыше, много раз были прощены налоги, что подняло производство наверняка, много раз не были введены налоги для тех, для кого уже, в принципе, можно было бы вводить, благодаря чему, собственно, и был рост. А бюджета не хватает как раз на то, чтобы заниматься там образованием, здравоохранением, я не знаю, там, и охотой на кроликов.
Да. И на зайцев. Но народ этого пока не требует. Жалоб на то, что нужно вводить деньги на здравоохранение и просвещение, практически не обнаруживается.
Ну, разумеется.
Нет.
Еще не время.
Еще не время. Да, Берон, ну, деньги на него идут, довольно приличные, но особо таких нелогичных решений он не принимает. За его верную службу его производят во все возможные чины. Детям дают, опять-таки, все, что могли дать, одному по военной, другой по гражданской линии. В 13 лет подполковник гвардии полка – это фантастический карьерный рост. Он, в конце концов, герцог, он получает Курляндию. Вот момент выборов был очень интересный. Курляндское дворянство выступает немножечко против, и в момент голосования у дверей стоит количество этих самых кибиточек, колясочек, равное количеству голосующих. Людям объяснили, что если не так проголосуете, каждой персональной колясочке поедет сразу прямым ходом в Сибирь. Вот и все. И поэтому он единогласно был избран и построил себе 2 дворца. И когда его Елизавета отпустила после длительной ссылки в Ярославле, вернулся он к себе, и не надо было человеку ничего объяснять, и он, и его сын служили до конца существования Курляндии в интересах Российской империи.
Вот, кстати говоря, в этом Берона нельзя упрекнуть, потому что ни на какой, несмотря на все затраты на самого Берона в тот момент, когда он был при власти, да, его, насколько я понимаю, никому не удавалось подкупить.
Да.
Не было. Сторонним, скажем так, государем подкупить его не удавалось и перетянуть на свою сторону, поэтому когда речь идет о засилье там иностранцев, что вот они там все в пользу иностранцев, это были такие же иностранцы, как при Петре, насколько я понимаю.
И вот вы знаете, интересная деталь, борьба с коррупцией. Да, взятки были, но вот когда мы переходим на высший уровень, письма к Берону за помощью, там что интересное происходит? Там пишут все время, что, значит, я сама сшила... Так или мы сами сделали и дарим вам. А что делают? Украшения из жемчуга делают. А туфли его жене посылают в подарок и спрашивают, а какими цветами их вышить. Всячески подчеркивается, что это все самоделки, которые большой рыночной цены не имеют. И поэтому, значит, примите в подарок. Дальше. Посылаются... соболя. Так? А здесь, естественно, ответ. Скажите цену. Купим. Потому что надо отчитываться. Сообщается, Салтыков сообщает, все соболя обошлись 81 рубль. Смешная цена. Конечно, смешная цена, потому что там была масса сороков и очень хорошо выделанные шкуры и так далее, и так далее, и так далее. Не, маленькая, но цена есть. Угу. То есть вот нынешние меры по борьбе с коррупцией, тогда они действовали и были учтены. Во всяком случае, во всей вот этой вот легальной переписке того времени все приличия соблюдены. Купил, продал, подарок сделан самим, по бумагам.
Лично расшил жемчугами.
Лично жена расшила жемчугами, все сходится. Причем лично жена расшила жемчугами, это на минуточку Строганова.
Ну, понятно, да, вот, она там
по уровню.
С утра до ночи колупалась там.
Ну, на всякий случай, тогда это было популярно. Да, императрицы даже изделия из слоновой кости сами делали. Так что можно было поверить, что сами они участвовали в этом.
С другой стороны, если учесть, что можно было прислать совершенно бесплатных дворовых людей, которые тебе с большим искусством могут что-то сделать и ничего не платить, то это действительно ничего не стоило.
А более работы, того, я имею более в виду. Того, фарфоровые фабрики, которые вазы делают, бронзовые и прочее, они тоже при дворах вот этих вот вельмож, и поэтому они могут сделать у себя продукцию моего собственного
производства. Домашние заготовки.
У Демидовы что могли производить? Вот представьте
пушку.
Себе. Да, не только пушку. Они делали, в конце концов, когда вошел в моду малахит, это еще не эта эпоха, они делали изумительные вещи. Угу. Сами и, пожалуйста.
Каменный цветок.
Могли, да?
А вот что пишут в этих всяких ваших интернетах. Граф Миних говорил про Берона, что у него было две страсти. Одна весьма благородная к лошадям и верховой езде, вторая к игре. Но что касается лошадей и страсти к лошадям, человек на такой должности, он мог убедить ее величество сделать большие издержки на устройство конских заводов в России.
100 тысяч в год.
Но при этом это впоследствии-то это все-таки тоже производство. Это не просто потраченные деньги, купили лошадок. Эти лошадки потом тоже дают какие-то деньги. Это же не просто потраченные деньги.
А наоборот, это экономия. Потому что, вот смотрите, она приходит к власти, два полка гвардии. Она опасается, что гвардия, как ее поставила, может ее и скинуть. Она создает срочно третий полк гвардии и создает конную гвардию. Первая лошади закупаются за границей. Извините, 160 сантиметров холки. Это очень мощные лошади. Таких при наличии нет. И закупаются. Да, действительно. Дальше Берон развивает это дело. И потом гвардия пересаживается на лошадей, которых уже выращивают у себя. То есть даже какая-то экономия и происходит. Хотя отношения Берона с Минихом, конечно, это надо еще исследовать, но это точно не налоговый вопрос. А причем Миних у власти даже Берона пережил, в конце концов. И вернувшись из ссылки, все ожидали, что приедет старая развалина. Приехал молодой 80-летний старик, очень живенький такой, вот, и даже немножко еще и поработал.
Вот. Аня тут прослушала вас и восхищается. Давать взятки самовязом, самопошивом, вареньем и печеньем, каменными цветками.
Печенье тогда не было.
Но, тем не менее, в общем, так это все и выглядело. То есть уже тогда надо обратить внимание, что это еще только первая половина 18-го столетия. Уже тогда со взятками хоть как-то боролись. Отчетность хоть какая-то какая-то была. Да. А, и вот результат, который вы нам огласили.
Ага. А по поводу карт? Обращаю ваше внимание, вот специально достал именной указ о запрещении играть на деньги в карты и в кости и о степенях наказания и штрафах, изобличившимся в всем преступлении в первый, второй и в третий раз. Никому в деньги не играть под тройным штрафом, обретающие деньги в игре. Так, богомерзкая игра не пресеклась, многие на дому играют, вот. Поэтому всех жестоко штрафовать, еще раз напоминаю, тройной штраф на деньги в игре.
Угу. То есть, когда был банк, в три раза дороже.
Сколько было в банке у игроков, в три раза дороже. А вторично офицеров прочих знатных людей сажать в тюрьму на месяц, подлых бить батагами нещадно, за третье преступление, наказание умножить вдвое, и дальше поступать, смотря по важности дела.
Вот это императрица указ?
Да, именной указ. Не сенатский, не кабинетский, именной
просто
указ.
Раз Миних говорит, что Берон дня не мог провести без карты и вообще играл в большую игру и находил при этом свои выгоды, что ставило часто весьма затруднительное положение тех, кого он выбирал своими партнерами. Но я думаю, что с государней тоже такая же история играть в карты. Так, тем не менее, он не пострадал
от
этого.
Но по стране за этим очень-очень-очень сильно следили.
Бюджет пополнился в результате?
Бюджет
этих...
пополнился, но это маленькая статья дохода. Поэтому что мы дальше делаем? Мы пытаемся взыскать недоимки таможенных пошлин. Колоссальные нехватки. Опять посылают людей. Опять пишут, что эти люди, которые были откупщиками, они из нашей милости выключаются. Вот. То есть ввели, наконец-то, правило. Ежели за тобой недоимка, то дальше ты с государством дела не имеешь и торгами не занимаешься. Вот такой подход. Дальше что происходит? Дальше опять обнаруживается, что есть проблема с торгами. Она наводит порядок, пытается навести порядок, но это сенатский указ, видимо, она, возможно, и не читала. На торгах регламентируются механизмы проведения торгов, чтобы покупали по минимальной цене поставок государству. Вот. Вот так.
Это вот то, что у нас сейчас происходит?
Вот,
да?
Вот то, что у нас сейчас происходит, 34-й год, да, сделаны правила проведения торгов. Они утверждены в регламенте, который подписан, собственно, ее императорское величество рукою, вот, о том, что все подряды и откупы заключать с публичных торгов по минимуму цены.
Вот. Ну, вот, кстати, по минимуму цены до сих пор, по-моему, аукается.
Вот до сих пор аукается.
Это история.
Есть проблема качества.
Да, государство покупает то, что дается самой низкой ценой. Mm-hmm. В результате оно покупает очень часто скверное.
Да.
Плохо сделано.
Пока
или просто вот, неподходящее.
Слушайте, 180 лет не можем...
С этим
найти,
как-то невозможно разобраться.
Найти решение не можем. Вот. Потом продолжается опять наше вот это вот монетное дело. И принимается, в конце концов, решение. Давайте мы попробуем еще дать премию народу, сдающему старые деньги. Ну, попробовали добавить 5 копеек на рубль. Вот, чтобы присылали все-таки на обмен и сдавали. И поручения были по докладу тайного советника графа Головина. А как это сделать? И опять послали людей объявлять. Вот, и чуть-чуть увеличили таким образом поступление. Потом прибывают новые территории. Надо с ними разбираться. Вот персидские провинции получились. И сдвигается взимание пошлин на юг России. Дальше включают новые провинции. И их более-менее освобождают от налогов. Так. Но...
А, я прошу прощения, ведь крупных затрат военных в это время нет?
Ага. Вот. А вот я как раз только сказал «но». А мы сделали Лейб-гвардии Измайловский полк, так, который требует дополнительных денег. А мы сделали, у нас теперь 4 пехотных гвардейских полка, и еще у нас конная гвардия, и нам приходится добавлять новые округа для подушной подати. То есть вроде экономили, 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 а расходы растут, растут и растут. А тут еще начинаются войны на юге. Вот, Миних воюет, и денег там нужно немыслимо. И первый поход Миниха во многом не очень хорош, просто потому, что продовольствие не докупили, а денег не хватает. А тут еще низовой корпус нужно на юге России составлять, и поэтому все персидские малороссийские доходы отправляются тоже на армию. Доля расходов на армию в бюджете далеко за 80%.
Ого!
Ого! И поэтому мы серебряную монету теперь делаем 77-й пробы. Вот. И
меньше серебра.
Меньше серебра. Но дальше еще веселее. Потому как мы решили, что надо народу серебряные изделия делать из еще более неценного серебра с большими добавками. И смешная совершенно вещь. Пишут ей, пишут, что понимаете ли, продается вот по Москве вот эта вот серебряная утварь, и она быстро чернеет, и ее приходится часто чистить, так? И в связи с этим много серебра в ходе чистки тратится, угу. Так? Вот. И поэтому Сенат доносит императорскому величеству все подданнейшие, не соизвольте оно повернуть. Велеть, что для государственной пользы, чтобы в чистке серебро не уходило, 62-ю пробу отменить. Угу. Потому что вот довели уже 62-я проба, уже не работает. Все, уже это не серебро. Плохо получается. И резолюция ее учинить посему. А дальше написали, что государственная печать ржавеет. Так? И поэтому нужно сделать золотую печать, и потом большая часть указов уже запечатывается золотой печатью, потому что прежняя проржавела.
Александр Петрович, неужели никому из государей, которых мы наблюдали, на Петра II надежды никакой, не приходит в голову, что скромнее надо быть?
Не приходит.
При виде бюджета такие мысли не посещают.
Никаких ограничений нет. Приходило Петру. А Петр ограничивал даже свой двор, и та же самая Анна ему пишет, дай денег на то, чтобы поехать в Курляндию, а у меня долгов скопилось 1000 с чем-то рублей, а если еще дашь 600 рублей на поездку, буду премного благодарна, и она приезжает, дворца нет, живет в непонятном домике, все покупать надо. И Петр действительно, если мы посмотрим указы Петра, он индивидуально разрешал кому-то что-то на что-то тратить, и был очень экономный, так, то вот сейчас ограничения постепенно снимаются. Потом мы увидим с вами, когда дойдем, а в 19 веке были императоры, которые вводили резкие ограничения на содержание двора, но были и такие, которые разгоняли их до невероятия.
Мы помним, что Анна Иоанновна любила, чтобы все в новых платьях приходили.
Да, обязательно. Вот. И парадоксально, даже если сильный император, например, мы увидим Екатерина II, она очень сильная правительница, но у нее внутренние расходы невиданные совершенно. И вот про Анну Иоанну пишет испанский посланник, который все видел, что двор фантастически богатый, а мелкие немецкие князья, курлянские дворяне пишут, что двор вообще один из самых выдающихся в Европе. Я допускаю, что они много не видели, но тем не менее можно поверить, что здесь Анна в первом ряду среди великих дворов того времени, а тогда, извините, Эскориал был очень сильный, тогда во Франции все было в порядке, как мы помним, с точки зрения роскоши. Так что мы и тянемся, но денег не хватает. И поэтому что предпринимается? Поэтому пишут, убрать солдат, в конце концов. Убрать солдата в Замании, потому что солдаты из крестьян, они плохо считают.
Так? Да, я думаю, они и писать не умеют.
Да, и поэтому идут огромные потери. Поэтому назначают людей, которые умеют считать. Так, вот, и им дают по 10 копеек со 100 рублей только за пересчет денег. Конечно, конечно.
Как хорошо уметь считать.
А как иначе, так? И вообще говорят, что деньги оставлять на разные мелкие расходы по стране, а все остальное генерал-поручику Волкову свозить в Москву. И месячные рапорты писать, как и что делать. И тем не менее, идет рапорт тому же Волкову. Майская треть была упущена, взыскивать не велено, но ныне по присланным отчетам показано, что продушный сбор не соблюдается. Архиереи и монастырские не платят. И идет резолюция. Троица Сергиев. Анна любит Троица Сергиев больше, чем Александра Невскую лавру. Первый монастырь России. Об ее письмо. «Доимку надлежит взыскать без всякого послабления, понеже всякому известно, что неимущих в таком великом монастыре служителей нет». И дальше она принимает решение читать подобные указы с гневом. То есть были указы, которые зачитывались просто. А вот
некоторые такие, с широкой улыбкой.
Да, а эти указы специально было указано, как читать с гневом. Потому что это страшный ущерб. Так? А потом появились спекулянты. Потому что мы ввели гербовую бумагу, так нашлись люди, которые пишут, что вот многие люди покупают гербовую бумагу не только 10-10, но и целыми стопами, а потом продают по двойной, тройной цене. А без гербовой бумаги нельзя прошение, понимай.
Ну, вот. Очевидно. И, очевидно, да, что на этом можно нажиться.
Но еще одна вещь хорошая. Она решила все подметные письма, не читая, сжигать.
О, вот за это, Анне Анне, отдельное спасибо. Несколько реплик в конце, к которому Петру обращалась за помощью Анны Иоанновны, я так понимаю, к дяде своему?
Конечно.
К Петру Первому, разумеется. Так вот, откуда в СССР пошли кольца 385-й пробы от Анны Иоанновны, считает Григорий. Ну, можно и так сказать, хотя она была не единственной, кто мухлевал с монетами. Мы помним, что и во Франции это было очень принято, и в других местах. Всякий, у кого кончались деньги, государь начинал из меди печатать серебряную монету. Это было очень в ходу, из-за всякой прочей гадости. Скажите мне, пожалуйста, Александр Петрович, что нас ждет в следующей части?
А дальше у нас Анна Леопольдовна и Иван VI, которые ничего сделать не успели.
Поэтому коротенечко.
Вообще практически не трогаем, и наступает у нас эпоха Елизаветы, которая изменила налоговую систему России, вот, и там будут, наконец-то, новые нововведения.
Значит, на следующей неделе вперед к Елизавете Петровне.
Конечно.
Александр Починок, Ольга Журавлева, программа «Фискал». Всем большое спасибо, всего доброго.
Неизбежны лишь смерть и налоги.